Йога Васиштха, глава 3, о создании.
Рама спросил: «Где обитает Бог и как я могу его достичь?» Васиштха ответил: «Тот, кого описывают как Бога, находится не очень далеко. Он есть то сознание, которое живет в теле. Он является Вселенной, хотя Вселенная не является им. Он есть чистое сознание». Рама заметил: «Любой мальчишка скажет, что Бог есть сознание. Разве для этого нужны какие-то специальные учения?» Васиштха ответил: «Тот, кто знает, что чистое сознание является объективной Вселенной, не знает ничего. Вселенная сознательна, и сознательна душа. Сознательное создает познаваемое и вовлекается в страдания».
Мы живем в сознательном мире, которое этот мир и это сознание превосходит нас. Вселенная сознательно означает, сознание Вселенной превосходит нас. Вселенная не сводится к материальной, грубоматериальной природе. Грубоматериальная инертная материя, космос, это только внешняя сторона Вселенной. За ней стоит божественное сознание. Это божественное сознание, как мегаразум, превосходит нас. Оно все о нас знает. Оно знает наше прошлое, будущее, настоящее. Оно пишет нам сценарий нашей судьбы, оно определяет нашу инкарнацию, и оно нас даже вдохновляет. И оно внутри нас присутствует как сверхмогущественное, сверхразумное, наблюдающее существо, которое и есть мы сами. Есть история про одну набожную девушку. Ее звали Бхавани Даси, у нее был алтарь, она была такой набожной, поклонялась Шиве, пела стотры, делала пуджу, арати, читала джапу, панчакшара стотру, мантру. И была настолько предана, что боги, деваты к ней приходили. И иногда приходил Ган с Шивалоки, с Кайласа, и наблюдал за ней. Все они радовались ее преданности. Но еще она чувствовала некоторую отчужденность от Бога, еще она жаждала божественной милости более глубокой и хотела найти гуру, кто бы помог ей бы на пути мокши. И вот этот Ган увидел такую ее устремленность и преданность, подумал, вот столько молится, такая преданная, а Шива ее как будто и не замечает, надо ему рассказать. И он, обладая своими магическими силами, в одно мгновение на Сиддхалоку отправился к Махадеву, нашел его и сказал: «Шиве, Господь Шива, вот есть для тебя новость». Шива улыбнулся, так сказал: «Ты думаешь, я не знаю твою новость?» Как будто для него что-то вот может быть. Вот. Ну, рассказывай. Ган рассказал, что вот такая набожная девушка, но вот она хотела бы еще быть ближе к Богу. Вот. И что Шива ее не замечает, как бы пожаловался. Шива тогда усмехнулся и сказал: «А ты не задумался, что это я наполняю ее верой? Ты не задумался, что я одариваю ее сердце вот анандой, той, которая у нее возникает, когда она молится, поет баджаны или читает мантру? И прежде чем она полюбила меня, я ее полюбил еще раньше. И прежде чем она вообще родилась и появилась на свет, я уже был с ней. Вот. Прежде чем ты пришел к ней наблюдать, я уже давно с ней был. С момента ее создания. Вот. Это пример, что мы живем в божественном измерении. Это божественное измерение бесконечно превосходит нас, и Вселенная сознательно. Но наш ум пока не чувствительный к этому, поэтому у нас недостаточно связи, недостаточно восприимчивости к божественному измерению, к божественной милости. Поэтому мы должны пройти процесс. Мы должны следовать определенному процессу садханы, воспитания этой восприимчивости. И вот процесс воспитания этой восприимчивости – это и есть процесс садханы, тапасии. И когда восприимчивость к Богу, к божественной милости достигает кульминации, происходит освобождение от оков кармы, сансары, в которые мы попали. То есть восприимчивость решает этот вопрос. Однажды Шива и Парвати летели в своих божественных иллюзорных телах и увидели какого-то человека, который отчаянно цепляется за жизнь, висит на дереве и вот-вот сорвется в пропасть, упадет. Парвати сказал, надо бы его спасти. Шива сказал, хорошо. Если его первое вот слово будет падать, когда сорвется, первое его слово будет, если «Амма», то ты его спасешь. То есть «Амма» значит «мать», «о мать», обращение к Парвати. А если будет «Аппа», «отец», то есть обращение к Шиве, то я его спасу. Человек сорвался и закричал «Ай-яй-яй». Ни к Шиве, ни к Шакти он не обратился. И вот восприимчивость к Богу, восприимчивость к божественной милости означает, что восприятие Бога, имя Бога, оно всегда с нами. Бхава Бога, оно всегда с нами. Не только в критических ситуациях, а всегда. Однажды Парвати сказала Шиве, я слышала, вот кто в Каши приходит, там пуджу проведет, тому дадут благословляющие дары после пуджи брахманы, и он на всю жизнь очищается от всех грехов предыдущих. Следующая жизнь ему гарантирована попадание к тебе, на Кайласу или в другую какую-то райскую сферу. Шива сказал, ну, не только это, не все, это еще не все. Не каждый может так очистить свое сердце, даже если он пойдет туда и пройдет там пуджу, этот ритуал. Ну, давай проверим. Он сказал, я так думаю, давай проверим. И они приняли магические иллюзорные тела таких пожилых нищих супругов, лет под 80, дедушки и бабушки, паломников. И они пришли, там храм Господа Вишванатха. И он положил ей голову на колени. И она Парвати запричитала, там, о, люди добрые, там, моему старику стало плохо, сходите кто-нибудь, принесите воды, я не могу бросить его, сходите к реке. А люди проходят с кувшинами для освящения в храм там, на плечах. И некоторые говорят, о, мать, сейчас мы освятим воду в храме, обязательно тебе принесем. Другие говорят, что за назойливость? Вот вечно эти нищие тут путаются под ногами, тут что-то выпрашивают постоянно, даже не вслушиваясь. Вот, так недовольны. Третьи начали говорить, эти попрошаек нельзя допускать в храм вообще. Вот. И они смотрят, она плачет, призывает дать воды. Никто не дает, куча паломников идут к Шиве поклоняться. Тут подходит какой-то вор, у него сострадание проявилось. Он спрашивает, мать, чем я тебе могу помочь? Он говорит, дай мне воды, вот старику плохо, чтобы он выпил немножко, пришел в себя. Он быстро сходил, где-то нашел воду, протягивает кружку. Она говорит, только вот мой старик, он такой принципиальный, он принимает воду только от тех, кто говорит только правду, абсолютно искренен. Подумал, что еще за такой привередливый ему там на грани смерти еще такие условия ставят. Он сказал, ну ладно. Скажу, как есть правду. Ничего хорошего в жизни людям я никогда не сделал. Все только и воровал. В общем, я негодяй, мошенник и вор. Вот моя искренняя правда. И протянул, Шива выпил 10 раз. Они преобразились. Шива сказал, ну вот, нашлась одна душа, которая в этом месте может получить благословение от меня и освобождение. Все остальные действуют в соответствии со своей прарабдха-кармой. Воспитание нашей чувствительности, восприимчивости к божественной милости, нисхождение божественной милости, вот что в конечном счете определяет, освобождаемся мы или нет. Все это начинается с зарождения веры. Очень важна вера. Вера определяет все в нашей жизни. Люди живут так или иначе, именно потому что их вера такова. Вера – это условие обретения счастья, освобождения от страданий. Вера дарует само освобождение. И методы воспитания веры, практика веры – это и садхана, и тапасья. Есть плоды веры. И все это мы должны изучать, пока в нас не развита вот такая восприимчивость к божественной милости. Когда же она у нас развита, происходит воссоединение с Шива-лингой. Линга происходит от слова «лиятхе» – сливается, все сливается. То есть Шива-линга – это бесформенное сознание. В бесформенном сознании сливаются субъект и объект. Имя, форма, учение, нации, религии, формы божеств, концепции – сон со сновидениями, сон без сновидений, бодрствование, все ступени Бхуми, все сливается. Различия имеют место, пока действуют ограничения, малы, когда же мы воссоединяемся бесконечным, бесформенным сознанием. Все это сливается, и наступает единый вкус. Шива, как считается, у него нет приставки «шри». Наверное, обращали внимание? Есть там «шри Лакшми», «шри Вишну», «шри Дататрея», «шри Ганеша». А у Шивы почему-то нет. «Шри» – это олицетворение счастья, сияния, процветания, благополучия, всего-всего-всего, что есть. И все аватары имеют такую приставку «шри». Но считается, что для Шивы «шри» является излишним. Поскольку он является сам Ишварой, источником Шри. Это как говорить Шри-Шри. Вот. Что-то наподобие. Как масло масляное, счастье счастливое. Вот так. Потому что сам Шива – это абсолютная благость, счастье, добрая судьба мангалам, милосердие. То есть тавтология получается, если еще раз говорить Шри. И вот это Шри ему ничего не прибавит. Невозможно прибавить к тому, кто и так является источником всех Шри. Вот Шива обнаруживается нами как абсолютная полнота, пурнатва, когда наша восприимчивость к божественной милости, закаленная тапасом, садханой, возрастает.
Когда познаваемое прекращает существование, внимание устремлено по направлению к непознаваемому, чистому сознанию. Тогда наступает блаженство в состоянии вне страданий. Не исчерпав познаваемое, внимание не может полностью и окончательно отвлечься от него. Просто осведомленность о вовлеченности индивидуального сознания в круговорот бытия никак не помогает. Но если достигается понимание высшего Бога, страдания оканчиваются.
Стоп. Просто осведомленность не помогает. Но если это становится живой верой, опытом медитативного созерцания, самадхи, трансформацией энергии, растворением тонкого тела, исчерпанием кармы тонкого тела, причинного тела, это становится мокшей, освобождением. И вот вера начинается с того, что мы понимаем принцип панчашрадхи. Все есть Бог, все есть Брахман. Все есть Бог – это очень тайная фраза «Сарвам эва Брахман». Не просто так ее проникнуть. Есть философия пантеизма, западная философия, но «Сарвам эва Брахман в адвайте или в шиваизме» – это тайное изречение, которое следует проникать умом, наделенным созерцательной мудростью или самадхи. Все есть Бог, например, если мы возьмем башмак, зайца, забор, облако. Все есть Бог или нет? Если Бог может творить, то заяц может творить, разрушать вселенную. Так? Или растение, или человек. На каком уровне все есть Бог или не Бог? Все это очень глубоко надо понять. У человека, у зайца, у дерева, у облака есть своя категория. В этой вселенной все есть Бог, свое место. Своя энергия. Второй принцип – мандира, то есть храм и деваты. Третий принцип – закон кармы. Четвертый – сансара и необходимость мокши. Пятый – веды и садгуру. Все это панчашрадха. Вот с символа веры все начинается. И однажды, приняв символ веры, мы не должны на нем останавливаться. Принятие символа веры – это просто приглашение к тому, чтобы мы могли поверить. Это начало огромного пути. Вера не исчерпывается ритуалом принятия символа веры, как все понимают. Так? Однажды вы приняли символ веры у монаха. Ну все, можно завершить эту тему и идти к освобождению. На самом деле мы проникаем в разные уровни веры на каждой стадии, на каждом этапе, все больше, глубже. Вера для нас разворачивается все больше. На какой-то стадии она разворачивается как три драгоценности – гуру, дхарма, санга. На какой-то она разворачивается как панчаратна, шива, шакти, дхарма, санга, гуру. И мы понимаем, что процесс веры – это бесконечный процесс постижения глубины божественной реальности. И мы находимся на каком-то очень самом начальном уровне постижения этой веры. Дальше.
Рама спросил: «О мудрый, пожалуйста, опиши Бога». Васиштха ответил: «Космический разум, в который Вселенная прекращает существование, есть Бог. В нем прекращаются субъективно-объективные отношения как таковые. Он есть ничто. В нем Вселенная кажется существующей, и даже космическое сознание в нем неподвижно, как гора». Рама снова спросил: «Как мы можем осознать Бога и нереальность Вселенной, которую мы привыкли считать реальной?» Васиштха ответил: «Бог может быть осознан только тогда, когда твердо понято, что Вселенная нереальна, как нереально синева неба. Двойственность предполагает единство, а недвойственность – существование двойственности. Только когда создание осознается совершенно несуществующим, может быть осознан Бог». Рама спросил: «О святой, каким образом это можно осознать? Что я должен знать, чтобы познаваемое окончилось?»
Осознание Вселенной как несуществующей невозможно осознать концептуально. Конечно, концептуально мы можем вести рассуждения, рассуждать о разных уровнях реальности: парамартхика, вьявахарика, пратибхасика. Или рассуждать об иллюзорном характере всех явлений, вспоминать учение Вивартавады. Надо знать эту ваду. Три типа воззрения, о которых упоминает Шри Шанкарачарья. Бадха-дришти, Митхи-дришти, Правилапа-дришти. То есть философски можно пытаться постичь концептуально иллюзорность мира. Однако по-настоящему иллюзорность мира постигается в состоянии самадхи. Савикальпа, нирвикальпа или сахаджа. В общем, когда сознание проникло в измерение Турии, когда оно может обесценить всю сансару, все клеши, все пять оболочек, все трималы, все кончуки, обесценить, их свести к чему-то незначительному. Вот, допустим, мы что-то строим, делаем фундамент, роем котлован, заливаем бетон, предварительно там выравниваем землю, а между тем там миллиарды микроорганизмов. И всегда там жили себе. Тут пришла какая-то вообще напасть. То есть, представляете, что для них бульдозер там, как в их глазах это выглядит вообще. Или хотя бы один человек, брамачари с лопатой. Это вселенский катаклизм. Даже вообще не понимают, какие силы тут действуют вообще. Вот. Но для нас это то, что мы даже не замечаем, чем можно пренебречь. Мы не берем в расчет, например, не советуемся там землеройками, червями, микроорганизмами по поводу там отведения участка, там не помешали, комфортно вам там будет, ничего. Если мы тут построим здание там, и так далее. Там со змейками и прочим. Просто приходим, как будто там их и нет вообще. Они вообще в наше поле не попадают. Таким же образом, человеческая жизнь, человеческие отношения, видение, оно для вселенских божественных энергий, оно просто может даже не попадать в их поле. Оно как бы величина, которой можно пренебречь. Там творение, разрушение. А что там, люди, земля, какая земля вообще? Вселенная материальная. Там, тут таких вселенных каждый миг пузырьками вырываются. Брахмы рождаются, понимаете? Это божественные существа, свободные. Вот для них мир – иллюзия. То есть, подумаю вправо, там вселенные вправо рождаются. Подумаю внутрь, вселенные втягиваются. Создаю намерение поддерживать, они поддерживаются. И вот на таком уровне сознания, когда можно пренебречь пятью оболочками, человеческой реинкарнацией. Все это очень мелко, очень ничтожно по сравнению с божественным измерением. Человеческой кармой. Ну, там карма, что там такое? Вообще нет кармы в мире богов. Лила, игры вселенских сил, энергий. Пренебречь кончуками, которые связывают душу. Пренебречь клешами. То есть вот это уровень, когда мы можем всем этим перебречь, пренебречь. Пятью элементами, пятью татвами. Это и есть уровень, когда можно полностью осознать иллюзорность этого мира. Поэтому философия – это только начало, которое указывает нам на бесконечно великие глобальные истины. Мало кто может понять философию Шанкара, Адвайты. Только святые. Потому что ученые изучают ее философски, потом приходит к противоречию. Мир иллюзорен, а вот он тут. Как это может быть? А потому что, чтобы понять иллюзорность мира, надо войти в самадхи. В Турия самадхи, где мир реально исчезает, ни субъекта, ни объекта, ни имени, ни формы.
Васиштха ответил: неверное понятие, что этот мир реален, глубоко укоренилось из-за постоянных неверных допущений. Но это понятие может быть отвергнуто в тот самый день, когда ты обращаешься к обществу святых и изучению Писаний. Лучшим из всех Писаний является это. То, что найдено здесь, находится везде. То, что нельзя найти здесь, невозможно найти нигде больше. Однако, если человек не желает изучить это Писание, он может изучать любое другое. Возражений нет. Когда неверное понятие рассеивается и достигается истина, это осознание настолько пропитывает все существо, что человек думает только об этом, говорит об этом, радуется этому и учит этому других. Такие люди называются просветленными при жизни. Рама спросил: «Каковы характеристики просветленных?» Васиштха ответил: «Тот, кто, ведя внешне обычную жизнь, ощущает весь мир как пустоту, является просветленным. Он пробужден, но наслаждается спокойствием глубокого сна. На него нисколько не влияют удовольствие и боль. Этот мир он воспринимает как сон. Он пробужден в глубоком сне, но не пробужден в этом мире. Его мудрость не затуманена скрытыми тенденциями. Кажется, что он подвержен желаниям, нежеланиям и страху, но на самом деле он свободен как пространство. Он свободен от эгоизма и желаний. Его сознание не привязано ни в действии, ни в бездействии. Никто не боится его, но и он не боится никого. Он становится окончательно просветленным, когда в нужное время его тело умирает. Такой окончательно просветленный существует, в то же время не существует ни я, и ни другой. Он есть сияющее солнце, защищающий всех Вишну, разрушающий всех Рудр, создатель Брахма. Он есть пространство, земля, вода и огонь. Он существует как космическое сознание, сама сущность всех существ. Все, что есть в прошлом, настоящем и будущем, воистину есть только Он.
Итак, здесь указано общее направление, конечная цель. А теперь все главное в деталях. Детализация. И вот эта общая цель просветления, она изложена в Упанишадах и в Йога Васиштхе, в различных текстах, в Пракрия Веданте, в Араха Упанишаде. Это 7 стадий просветления, 7 земель мудрости. И если говорить с этой точки зрения, то наша цель жизни настолько приблизиться к Богу, чтобы пребывать с Ним в состоянии полного единства на 7-й джняна-бхуме, на 7-й земле мудрости. То есть как стать счастливым? Как достичь освобождения? Вот путь. Прямо так. Одну за другой, до 7-й мудрости, начиная с 1-й. Но этот путь следует пройти. Это не то, что вам скажут там, в духе неадвайты. Расслабься, ты уже Бог. Иди своей дорогой. Классическая адвайта не приемлет такого. Она говорит, неведение должно быть разрушено. Карфаген должен быть разрушен. Враг будет разбит, победа будет за нами. То есть должен быть пройден путь определенный. Она не приемлет утверждения от ума, утверждающих совершенство. Она предлагает путь садхану, тапасию, прибежище. Но этот путь, он выверенный, четкий. И когда мы идем по нему, мы проходим эти 7 земель мудрости. Самое главное, это уже, когда мы обрели веру в 7 земель мудрости, веру в Бога, веру в освобождение. Самое главное понять, что есть точка прибытия, и она называется плод прайоджана. И есть точка нашего настоящего, нашего непросветленного настоящего. Хотя в потенциале мы должны медитировать на свое исконное совершенство. Но вот по факту точка нашего настоящего. И так как мы должны попасть из пункта А в пункт Б. И самое главное – понять, как это сделать. И всю жизнь, не отклоняясь, идти, все более детализируя процесс пути. И человек должен проделать работу по самостоятельному осмыслению. То есть, если бы он просто вот пришел так к монаху или там к гуру, как достичь освобождения? Как достичь просветления? Это все просто. Принимаешь символ веры, там делаешь предварительные практики, ом, концентрация, вернее, мантра ом 100 тысяч, простирание, концентрация на точку, пламя свечи, 6 месяцев, медитация 4 бесконечных, 4 осознанностей, 24 аналитических медитации. Потом получаешь дикшу, проходишь обучение, вступаешь в ретритные правила, получаешь опыты, достигаешь первой земли мудрости, второй, третий, и дальше проходишь. Вот он путь, все понятно. Алгоритмы выстроены, писания написаны, учения действуют, линия передачи благословляет. Книги написаны, лекции написаны, храмы построены, залы наполнены всеми атрибутами, подушки для медитации куплены. Гонг работает, колокол, призывающий на медитацию, и с нее тоже. Просад пожертвуют, жертвуют миряне. Все как бы организовано, все настроено, все подготовлено. Писания изданы. Просто бери и иди по этому пути. Это не то, что у вас нет ни пути, ни средства передвижения. Вы как в поле. Куда? Что? Это прекрасная трасса, как автобан. И на прекрасном автомобиле просто вдавливаешь педаль с ветерком. От нулевой к четвертой пхуме, где освобождение ждет. Оттуда выше. Но если бы это было так просто, то есть даже когда вам вот так все вот распишут, раскроют, внезапно вы понимаете, что не все так просто. Гладко было на бумаге, да забыли про враги. Потому что что? Есть карма. И вот здесь душа получает такой первый опыт смирения. Есть карма. Такой рюкзак прарабдха санчита кармы. Еще бы новую не накопить, агаму, которая каждый миг так и норовит отпечататься, создать. И оказывается, это надо двигаться против ветра, против кармического ветра. Это работа, тапасья. И нужно воспитывать эту веру, чтобы идти против этого кармического ветра. И вот когда мы понимаем, что это еще и карма, и ограничения, и битва, и двигаться против кармического ветра, что это тапас, вот тогда у нас складывается полнота картины, вот полная, целостная картина духовного пути. Тогда мы уже начинаем кое-что понимать о дхарме. И вот отсюда рождаются настоящие намерения идти по пути мокша-дхармы. И однажды, вступив на него, надо двигаться по нему далее, далее, усиливая свою веру, никогда от него не отклоняясь, никогда с ним не расставаясь, никогда не забывая, бесстрашно. И святые всегда благословят вас. Намасте. Ом.